Добро пожаловать в драгоценном имени Иисуса Христа, и мы всем желаем Божьего обильного благословения. Мы можем только сказать то, что Бог нас обильным образом благословил. Мы уже в среду вечером имели молитвенный час, и сегодня утром, и молились Богу, чтобы Он нас благословил, и все те, которые приедут, и мы вас всех ожидали, и вы приехали. Итак, мы ожидаем также благословения Божьего, и я уверен, что Он нас благословит. Господь верен, и таким образом мы рады. И давайте во имя Господа начнем в том, что мы споем песню 179-ю. 179-я. Это правда то, что Иисус умер за меня и умилостивил мою вину. Это правда, то, что Иисус умер за меня и умилостивил мою вину. И то, что Божий Сын померк на кресте. О, прекрасное поклонение! На кресте, на кресте! Явилось мне утро, и глаза слепого были отворены. Хозиана, мир является моим. Хвала и благодарность будет принесена Господу. То, что мы можем слышать эти слова и верить можем их, которые Господь провозгласил, совершилось. Я лично Богу очень благодарен. Мы в прошлом году, в марте, были в Израиле. И были у Голгофы, и видели все эти места, где наш Господь совершил все. Там, где стоял крест, гробница, она пустая. И мы имели благословенное время, особенно часы на Голгофе. Текли слезы от радости и из-за благодарности. Наши сердца были прикоснуты. То, что мы однажды могли находиться на этом месте и могли вспомнить то, что для нас произошло. И сегодня Страстная Пятница. В основном, если посмотреть, мы должны вообще-то прочитать все, что происходило, как в Луки 22 главе написано, но из-за краткости, из-за короткого времени я хочу только взять пару слов или только пару стихов, которые я хочу прочитать перед молитвой. И я хочу именно прочитать из Луки 22, 39. Здесь говорится, «Затем он вышел из города и пошел по обычаю своему на гору Элион, на Элионскую гору. Там мы были, когда мы приехали. Первое путешествие, куда мы отправились, это было на Элионскую гору. И оттуда мы могли видеть весь Израиль». Да. «И туда пошел наш Господь», здесь говорится, «а ученики его сопровождали его. Когда же он пришел на место, то сказал им, молитесь о том, чтобы вам не впасть в искушение. Затем он удалился от них на расстояние брошенного камня и, преклонив колени, молился такими словами, «Отче, если ты хочешь, то дай этой чаше пройти мимо меня, но не моя воля, а твоя да будет». Тогда явился ему ангел и укрепил его. И, войдя в полную страха душевную борьбу, он еще усерднее молился, и пот его стал, как капли крови, которые падали на землю. После молитвы он встал, и когда пришел к ученикам, то нашел их уснувшими от печали и сказал им: «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы вам не впасть в искушение». В то время, когда он еще говорил, к ним вдруг появилась толпа народа, во главе которого шел один из 12 по имени Иуда, который подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его. Иисус же сказал ему: «Иуда, поцелуем ли даешь Сына Человеческого?» Когда же провожатые Иисуса увидели, к чему идет дело, то они сказали: «Господи, может нам ударить мечом?» И один из них действительно ударил мечом слугу первосвященника и отсек ему правое ухо. Иисус же ответил: «Оставьте это, до сих пор и не дальше». Затем он коснулся уха и исцелил его. А первосвященникам, начальникам охраны храма и старейшинам, которые пришли сюда против него, Иисус сказал: «Против разбойника вышли вы с мечами и дубинами? Когда я ежедневно был у вас в храме, то вы не протягивали рук своих против меня. Но это ваш час и власть тьмы». Может быть, еще отглашение с 36 стиха, 63 стиха. «Люди же, охранявшие Иисуса, насмехались над Ним и били Его. Они покрывали Ему лицо и спрашивали Его: „Прореки нам, кто ударил тебя“». И еще много других хулений извергали они против Него. Когда же настал день, то собрались совет старейшин народа, первосвященники и книжники. Они велели привести его в собрание их. И сказали ему: «Если ты Христос, то скажи нам это». Но он отвечал им: «Если я скажу вам это, то вы все равно не поверите мне. А если я задам вам вопросы, то вы не дадите мне никакого ответа. Но отныне Сын Человеческий будет сидеть по правую власти Божией». Тогда они все сказали: «Итак, ты Сын Божий?» Он отвечал им: «Да, и вы сами говорите, что это я». Тогда они сказали: «Зачем же нам нужны еще другие свидетельские показания? Мы ведь сами слышали это из уст Его. Хвала и благодарность будет принесена Господу за это драгоценное и святое слово». Мы можем некоторые вещи распознать, увидеть из этого прочитанного текста, из всей главы, ибо речь идет о распятии. Но пусть жить Дух Божий нам всем сделает великими эти слова и дарует нам к этому благословение. В этом часу, братья и сестры, мы приходим сюда, чтобы мы весь наш взор обратили на Слово Господне. И чтобы мы замечали то, что Он хочет нам сказать. Мне лично некоторые места стали здесь великими, но это не время для этого, чтобы еще что-то можно было сказать. Но мы хотим Его имя призвать, Ему поклоняться и Его попросить о Его благословении для этого часа. Давайте сейчас встанем для этого. Верный Бог, мы благодарны Тебе от полного сердца, то, что мы этот день пережили, и этот час, и эти моменты, то, что мы здесь можем собраться вместе в Твоем драгоценном и славном имени Иисуса. Господь, мы думаем, вспоминаем о всем том, что Ты произвел для нас, то, что Ты сделал на кресте на Голгофе. Господь, но мы также благодарны, то, что Ты не остался в гробнице, но то, что Ты воскрес, и то, что Ты живешь, о Господь, мы приносим Тебе хвалу и честь, и поклонение. Верный Господь. Итак, наши братья и сестры приехали изблизи и издалека. Господь, моя молитва, благослови их особенным образом по великой Твоей милости, о Боже. Господь, благослови Твой народ. Всех, которые не смогли приехать, благослови и всех обрадуй через силу Твоего Духа Святого. Мы поклоняемся Тебе и прославляем Твое славное имя Иисуса. Даруй также моему брату много милости и силы возвещать Твое Слово. Это всех наша молитва. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Вы можете садиться. Мы попросим, чтобы певцы сейчас подошли наперед. Благодарность будет принесена Господу за великую привилегию, то, что мы можем находиться здесь, чтобы поклоняться и чтобы благословиться, чтобы быть благословленными. Может быть, мы вместе еще споем пару припевов. Славная Голгофа, славная Голгофа. Славная Голгофа. Славная Голгофа. Мои грехи прощены. Моя вина заглажена. Славная Голгофа. Славная Голгофа. Мои грехи прощены. Моя вина, за мою вину заплачена. Славная Голгофа. И еще научи меня верить, Господь. Научи меня, Господь, верить. Научи меня умолять. По-детски Тебе доверять. Научи меня умолять. Ты есть мой Господь и мой Бог. Ты знаешь всю мою нужду. Научи меня верить, Господь. Научи меня умолять. Верь, только верь. Верь, только верь. Верь, только верь. Все возможно. О, верь, только верь. Верь, только верь. О, верь, только верь. Все возможно. Верь, только верь. Иисус здесь. Иисус здесь. Все возможно, потому что Иисус здесь. Иисус здесь. Иисус здесь. Все возможно, потому что Иисус здесь. Благодарность будет на Господу, то, что мы можем этому верить, и по нашей вере это произойдет. Даже если бы Господь видимым образом был бы здесь, то могло бы в тебе и во мне произойти только столько много, сколько бы мы верили. Все вещи, которые мы получаем от Бога, они нам достаются по вере. И поэтому это нужно, чтобы мы от сердца веровали, как говорит Писание. Я хочу вас всех поприветствовать сердечно. Мне не хватает слов. Это проявить, выразить. Я в глубочайшей внутренности побужден и внутри также рад, то, что мы таким образом можем собраться в присутствии Господнем. И если я в эти дни особенно опечален, то ведь только из-за одного дела, то, что это была моя вина, которую моего Господа туда принесла на крест. И все же мы вместе благодарны, то, что Он занял наше место, то, что Он умилостивил и простил. И это нас радует внутри и делает нас благодарными. Сегодня можно много прочитать мест Писаний, и это может быть мощь, можно держать мощную проповедь. Но я сегодня не нахожусь здесь, чтобы иметь мощную проповедь. Мы сегодня здесь все вместе, чтобы Бог мог мощным образом в нас действовать. И если я подумаю о том, то, что брат Бранхам сказал, «Каждое истинное дитя Божье говорит каждому слову «Аминь». Тогда я думаю, то, что мы нуждаемся в этом, в проповеди, просто идти с проповедью и говорить «да», «аминь» говорить. Если же Слово Божье побуждает тебя или касается тебя, то скажи жить громко или тихо, скажи это Господу, ибо мы не хотим просто находиться здесь, чтобы рассматривать то, что однажды произошло. Мы сегодня находимся здесь, чтобы пережить то, что там произошло. Мы здесь сегодня, чтобы принять то, что Бог во Христе уже приготовил. Я хочу, конечно же, некоторые места из Библии прочитать, и имейте понимание для этого. Это целое перечисление собраний находится с нами. И ведь в этом только маленькая разница. Сидишь ли там или здесь стоишь? Я упоминаю эту формулировку специально. Или там сидишь, или здесь стоишь. Это большая разница. Вместе мы Господу будем доверять. Я буду говорить потихоньку, и пусть Бог сам даст ко всему ударение. Не просто мощная проповедь человека, но мощное слово нашего Бога произведет то, для чего Он его посылает. Вступлению мы уже читали драгоценное слово Божие, слышали, и мы прочитаем дальше и дадим, что Бог проговорил к нам. Сегодня у нас есть два собрания. Желание было проявлено, чтобы мы имели вечерю Господню в этом дне. И таким образом мы сейчас это богослужение будем иметь, а сегодня вечером, 7:30, 19:30, мы тогда соберемся особенно вместе, чтобы праздновать вечерю Господню, чтобы иметь общение с Ним и с друг другом. И заново, чтобы мы были благословлены. Завтра, если Богу будет угодно, то будет тема, которая многих озадачивает, и ради которой со мной уже говорили, это будет завтра перед обедом в 10 часов. И если мы не справимся, то тогда завтра после обеда в 15 часов мы будем рассматривать эту тему дальше. И вечером потом у нас тогда будет обыкновенное богослужение. Мы верим в то, что Бог проговорил, и мы хотим прийти к единству веры и познанию Сына Божьего. Мы хотим говорить одним языком, и откровение, которое Бог нам дал, мы хотим принять так, без того, чтобы толковать это, и чтобы собственное мнение проявлять. Я хочу начать с Колоссянами 1 главы 14 стиха, а потом 19 стих. «В нем мы имеем искупление кровью Его», то есть прощение грехов. И потом 19 стих. «Ибо это было Божье решение, чтобы в нем жила вся полнота, и чтобы через него примирить с собою все, после того, как он посредством пролитой на кресте крови учредил мир, через него примирить как то, что есть на земле, так и то, что есть на небесах». Особенным образом здесь речь идет об искуплении и прощении грехов. Речь идет о том, чтобы Бог во Христе, то, что Бог во Христе, на Голгофе, через пролитую кровь, произвел прощение, искупление и даровал мир. Вы знаете, то, что вначале была установлена вражда, и через крест она была забрата. Давайте прочитаем для этого из Бытия 3 главы, только 15 стих. «И я положу вражду между тобою и женою, и между семенем твоим и семенем ее. Он наступит тебе на голову, а ты ужалишь его в пяту». До этого места это драгоценное и святое слово. Мы знаем, что произошло в саду Эдемском. Сатана хотел в этом мире войти в человечество через грехопадение, через плотское зачатие здесь, на земле. Бог хотел через духовное зачатие прийти здесь, на этой земле, так как Сатана взял Еву и через нее зачал плотское семя, точно так же Бог взял Марию и в нее вложил, в ней зачал духовное семя, и именно Сына Божьего. И так как по земному мы все пришли через Адама и были взяты в грехопадение и были поставлены во вражду, точно так же мы во Христе стали сынами и дочерьми Божьими. Павел к Ефесянам выразил так, то, что он говорит о том, здесь, Ефесянам, во 2 главе, с 14 стиха. «Ибо Он есть мир наш, Он, который обе части сделал единство и удалил разделяющую стену». Теперь идет слово «вражду», после того, как Он через одеяния святого тела, устранил закон с его взятыми в правила заповедями, чтобы так обоих в своей личности преобразить в одного нового человека, миротворца. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, после того, как он убил через него врага. Мы знаем то, что вражда приходит от врага. И на кресте на Голгофе враг ужалил его в пяту. Но жало смерти осталось внутри, и смерть была поглощена в победу. Вражда была убрана для всех, которые были вырваты от врага и были искуплены как собственность Божья. И факт, который здесь приподнимается, это следующее. В том, что он обе части в своей личности сделал одного единственного нового человека, как миротворца. Старый человек, он никогда не будет миротворцем. Он будет тысячу раз говорить: «Я буду держать мир». Нет, мир должен быть в тебе до того, как ты можешь иметь мир. И Святое Писание говорит: «Он есть наш мир». Он есть наше примирение, Он есть наше спасение, Он есть все во всем. Старый человек может 100 новых вещей предпринимать, и он 99,1 не исполнит. Но новый человек не нуждается ни в чем, чтобы он что-то предпринимал, и он будет в состоянии, по милости Божией, все это исполнить. Аминь. Мы знаем то, что старый человек не в состоянии новые Божьи вещи производить. И поэтому изменения к единственному новому человеку, как миротворцу. Заново рожденный человек, новый человек, он является миротворцем. Он стремится даже к миру, как Святое Писание говорит. И в Нагорной проповеди: «Блажены миротворцы». Но кто может иметь мир? Только тот, который имеет мир с Богом. И Павел пишет в Римлянам, это в 5 главе: «Мы имеем мир с Богом через нашего Господа Иисуса Христа». Там, где новый человек, как миротворец, был преображен, то старая вражда была навсегда умертвена и убрана. И человек больше не старый, но новый человек. До того, как мы подойдем дальше к искуплению, то я хочу из книги Иова прочитать, показать нам, почему мы вообще-то нуждались в искуплении. Иов — это тот, в Старом Завете произнес ясное изречение: «Я... мой Искупитель жив». И этот муж прошел путем, которым мы больше или меньше все проходим. Но посреди своей нужды и в своей жалости Он держался за уверенность и провозгласил: «Я знаю, что мой Искупитель жив». Если человек не распознал свое потерянное состояние, тогда он необходимость своего спасения не распознает. Только человек, который потерян, может быть спасенным. И Святое Писание говорит: «Сын человеческий пришел, чтобы найти и сделать блаженным или спасти, что было потеряно». И давайте ничего себе не будем делать. Через грехопадение все человечество было потеряно. Во Христе для всех, которые милость Божию примут, спасение явилось, и искупление пришло через Него. Я хочу прочитать из Иова 4 главы, 17 и 18 стих прочитать. Иов, 4 глава, 17 и 18 стих. «Может ли человек быть праведным перед Богом? Или смертный чистым перед Творцом своим? Подумай, служителям своим он не может доверять, и ангелам своим он обвиняет в недостатках, насколько жить больше тех, которые живут в глиняных хижинах и чье основание находится в пыли». До этого места это Слово Божье. Это мы хотим принять к сердцу. Так оно обстоит с тобой, и так оно обстоит со мной и с каждым человеком. Здесь вопрос: может ли человек быть праведным перед Богом или смертный чистым перед Творцом своим? И на это мы должны все громко: нету ни одного смертного, нету людей, который мог бы быть чистым Богом. Дайте мне эти три слова просто взять и делать из них Евангелие. Здесь вопрос: может ли быть кто-то праведным перед Богом? Это невозможно. Но Евангелие об Иисусе Христе смертным принесло, обетовало бессмертие, и нечистым чистоту, и неправеднику праведность. Мы не останавливаемся при том познании, то, что никакой человек не может быть перед Богом праведным. Но мы смотрим на это дело через крест Голгофский. Никакой смертный не может быть перед Богом праведным. И если мы этот стих рассмотрим в свете креста, тогда мы видим, как нечистые, как смертные, как неправедные приходят ко кресту, и как нечистые становятся чистыми, и как неправедные становятся праведными, и как смертные становятся, получают бессмертие и рождаются заново к живой надежде через Иисуса Христа, нашего Господа. Но это познание имеет свою праведность и должно приняться в сердце каждым человеком. Если же мы это не распознаем, то, что мы перед Богом в неправильном состоянии, и то, что мы смертные, и то, что все, что Бог от нас требует, мы не исполнили и не можем исполнить. Только так тебе и мне может прийти помощь. Может ли человек быть праведным перед Богом? Ответ гласит «нет». Без креста. Со крестом, оно говорится, неправедный стал праведным через Иисуса Христа на кресте на Голгофе. Может ли человек смертный перед Богом, святым Богом, быть чистым? Нет. И еще раз нет. Ибо мы все рождены во грехе. И все же большое множество будет во славе, которое больше не будет смертное, очищено, омыто, освящено, оправдано и навсегда завершено. Здесь говорится дальше. «Подумай, служителям своим он не может доверять, и ангелов своих он обвиняет в недостатках. Даже своих ангелам он объявляет недостаток. Кто есть ты и кто есть я? Мы все неправедны перед Богом, но через Иисуса Христа нам досталась милость». Иов, 13 глава, с 3 стиха. «Но я хочу говорить к всемогущему и имею желание состязаться с Богом. А вы, напротив, только кузнецы лжи, врачи, шарлатаны, все вместе. О, если бы вы только молчали, это вменилось бы вам в мудрость. Выслушайте жить мое оправдание и обратите внимание на возражения уст моих. Хотите ли вы для славы Божией говорить ложь и ради него произносить обман? Хотите ли вы занять сторону в пользу его или играть роль доверенного Божьего лица? Мы знаем то, что Иов должен был пройти некоторые вещи. И все, которые с ним разговаривали, у них дело шло только о Божьей чести, чтобы Бог пришел к своему праву. Это была ихняя позиция. Но так она в действительности не была. Мы видим то, что в конце это было совсем по-другому, выглядело по-другому. Они хотели Богу помочь к его праву. Давайте сегодня поймем то, что только Бог является, который может тебе и мне и всем нам помочь к нашему праву. Мы не можем друг другу даже помочь прийти к нашему праву. Мы не можем сами себе помочь, но Бог в своей милости пришел к нам всем на помощь. Итак, с 23 стиха. «Сколько нарушений и преступлений я имею? Дай мне знать преступление мое и грех мой. Почему ты скрываешь лицо твое от меня и видишь во мне врага твоего? Неужели ты хочешь еще вспугивать унесенный листок и еще преследовать сухую соломину? Что ты прописываешь мне такие горькие лекарства и заставляешь меня расплачиваться даже за грехи юности моей?» Здесь мы видим мужа, который до этого еще немного говорил в высшей сфере. Здесь мы видим его, в сомнении, в отчаянии. И он говорит, сколько преступлений я сделал. мои преступления и мои грехи, дай мне их распознать. И потом он говорит, то, что ты мне прописал такое горькое лекарство, и мы знаем то, что только больные нуждаются во враче, только здоровые не нуждаются в нем. И земной врач иногда дает то или другое, всякие лекарства. А здесь этот муж Божий говорит, что ты прописываешь мне такие горькие лекарства. Что это было? Это горькое время. Если Бог нам показывает перед глазами нашими наши ошибки, и мы должны проходить через духовную борьбу, это горькая борьба. И потом мы увидим позже, когда мы нашего Господа, если увидем в Гефсимании, в Иове, 19 главе, с 23 стиха прочитаем мы. «О, записались бы слова мои, о, внеслись бы они в книгу, резцом железным вырезались бы на свинце, навечно были бы вырезаны на скале. А я знаю, что мой Искупитель жив». Аминь. «И Он последним встанет на прахе. И затем, я даже если теперь кожа моя совсем разорвана, и я оставался без плоти моей, увижу Бога, которого я увижу мне во спасение, и которого будут видеть глаза мои. И уже не как чужого, его, по которому истомилось сердце мое в груди моей». Этот муж Божий, который проходил через всю эту нужду, Бог нам через него хотел показать путь ко спасению. Нету никакого землерождения без родовых сваток, без родовых болей. И нету так жить нового рождения без родовых сваток, без того, чтобы мы проходили через душевную борьбу, и чтоб мы молились и боролись. И если мы даже находимся под судорогами, пока мы не проникнем, не пробьемся и не могли сказать, не сможем сказать то, что солнце нам взошло. Что брат Бранхам сказал в проповеди? Он говорит ясным образом и говорит, «Я имею такое впечатление, то, что люди больше не проникают до Бога, но только проникают до церкви или жить, до общения приходят, но не делают прямые переживания с Богом или не встречаются с Богом. И мы сегодня находимся в эти дни здесь, чтобы встретиться с Богом и чтобы проникнуть, чтобы Он мог с нам заново открыться. Аминь. Здесь в этом слове говорится, «О, записались бы слова мои, о, внеслись бы они в книгу». И сегодня мы можем эти слова прочитать. Божье слово дано для поучения, чтобы мы через это могли распознать то, что Бог хочет с нами предпринять. Да, с железным, резцом железным вырезались бы на свинце, навечно были бы вырезаны на скале. А потом приходит это прекрасное изречение, «А я знаю, что мой Искупитель жив». Аминь. Его душевная боль, его отчаяние и его уныние, все, через что он проходил, переходит, обращается в это в живое откровение. То, что он не сам в своем безвыходном положении оставляется, но он говорит: «Я знаю то, что мой Искупитель жив». И он говорит: «И если даже моя плоть полностью исчезнет, то я все равно Бога узрю. Я увижу Его в мое спасение, ибо мои очи увидят Его». Не больше как обвиняемого, не больше как судью, но того Искупителя, который даровал милости и прощения. Дальше мы прочитаем из Иова 33 главы. Иов 33 глава, с 23 стиха. «Если жить есть, тогда ангел для него, ходатай, единственный из тысячи, чтобы дать о человеке свидетельство о праведности его. И сей милует его и говорит: освободи его, чтобы он не сошел в могилу. Я нашел умилостивление Замечаете ли вы, о чем идет речь? Если кто-то, как ходатай бы, был бы найден, который мог бы принести умилостивление, без примирения не было никакого общения с Богом, не было возможно, и без пролития крови нету примирения. И в Старом Завете пророки видели Господа как ангела завета. И он использует здесь такую формулировку: «О, если бы ангел был бы какой-нибудь, как ходатай, как посредник, один из тысячи, чтобы дать о человеке свидетельство о праведности его». И здесь потом говорится: «И сей милует его и говорит: освободи его». Он не просто сказал: «Освободи его». Он заплатил цену на кресте на Голгофе. И мы должны понять то, что все, о чем пророки говорили, во Христе стало реальностью. И Голгофа для нас, как церкви, должна стать реальностью. Мы не можем просто примирение и прощение и исцеление проповедовать, но должны понять то, что через Голгофу пришло спасение, примирение, прощение, и то, что все это стало реальностью, действительностью. Об возвещении, которое исходило через уста пророков, оно произошло, стало реальностью через Иисуса Христа, нашего Господа. О спасении можно проповедовать везде, но Бог хочет проявить себя как Спаситель. Он ищет людей, которые говорят: «Я знаю то, что мой Искупитель жив». Аминь. И если мы... Иов должен был провозгласить то, что мы получаем горькое лекарство. И я вам скажу то, что брат Бранхам однажды сказал: его мама была домашним врачом, так сказать. И у него для всего, у них для всего было барсучий жир. И кто может вспомнить детство? Это было нашим домашним лекарством. Но тот запах я не могу сегодня еще переносить. И что брат Бранхам сказал там? Он сказал: «Если я только об этом мог подумать, то что мама моя, как только я был простудился, она с этим барсучим жиром подходила, тогда это меня делало еще больше больным». И я говорил ей: «Мама, это меня делает больным». И она сказала: «Сынок, если это тебя не делает больным, тогда это не может тебя вылечить». Точно так же оно и с божественным лекарством. Мы думаем иногда то, что мы как-то его не получим, не сможем проглотить. Давайте примем его, и тогда произойдет исполнение. И вспомните ту проповедь, где говорилось: если вы приняли лекарство, тогда действие должно проявиться. И если вы говорите то, что вы приняли лекарство, а действие не произошло, тогда лекарство находится еще в шкафчике у вас дома, и вы даже его не приняли. Брат Бранхам всегда имел такие прекрасные примеры из повседневной жизни, которые каждому из нас действительно очень понятны. В эти дни мы хотим от Бога получить мощное лекарство, и мы готовы принять его по милости нашего Бога, чтобы мы стали здоровыми. И ведь написано: «Он послал свое слово и сделал их здоровыми». Замечаете, в каком прекрасном образе этот муж Божий Иов здесь говорит: «Отпусти его, чтобы он не вошел в могилу. Я нашел умилостивление или же прощение, или выкупу. Отпусти его, освободи его. Я нашел умилостивление. Аллилуйя! Мы свободны, потому что примирение на кресте, на Голгофе произошло. Мы знаем, когда Моисей был послан к народу израильскому, то был заклан везде агнец. Это было то, что Бог тогда хотел или же требовал. И кровь была нанесена на косяки. Народ остался в сохранности, и первородство не было затронуто. И однажды фараон сказал: «Кто же этот Господь? Я его знаю вообще». Ничего страшного, он с ним потом познакомился. Ибо там стоял муж Божий, который в поручении Божьем говорил, и народ был вызван. Господь не просто сказал: «Отпусти его». Он освободил нас и приобрел для нас там умилостивление на кресте на Голгофе. Дальше написано: «Он молится Богу, и сей милостиво принимает его, позволяет ему с ликованием видеть лицо его». Человек, который принял примирение во Христе, тот молится Богу, и этот его милостиво принимает и дарует ему видеть спасение. Это Евангелие уже в Старом Завете. Мы Богу так благодарны за это. Здесь говорится: «Он молится Богу, и сей милостиво принимает его, позволяет ему с ликованием видеть лицо его и возвращает человеку праведность его». Аминь. Произошло ли это, или жить мы должны еще другого ждать? Мы говорим сегодня: «Совершилось! Это произошло!» Ангел Завета является Иисус Христос, наш Господь, который стал нашим примирением, и Он сказал: «Отпусти их!» И мы могли выйти на свободу. И Павел пишет: «Кто хочет обвинять избранных?» Здесь написано: «Ему свое лицо видеть с ликованием человек, который получил примирение Божие, выйдет из состояния Гефсимании, из прошения, из умоления, проникнет до воскрешающего утра, где все моление, прошение закончится, где все прекратится, и где обратится в новую жизнь, и со Христом по милости воскреснет». И здесь говорится: «Он дает ему с ликованием видеть лицо его». Не под ропотом, не под... но под восклицанием. Церковь, на которую сходит вопль скорби, и которая умоляет, и просит, и молится, и плачет, такая церковь должна проникнуть, пробиться, чтобы мы с ликованием могли видеть лицо нашего Бога. Ибо Господь дарует людям свою праведность, возвращает ее. И что говорит Святое Писание? Мы стали праведностью Божией через Иисуса Христа, нашего Господа и Искупителя. 27 стих. Он поет перед народом и признает: «Я грешил и извращал право, но мне не было воздано». «Искупил Бог душу мою, так что она не сошла в могилу, и жизнь моя радуется при виде света». Аллилуйя! Это есть Евангелие. Евангелие Иисуса Христа, нашего Господа, для тебя и для меня. Он поет пред народом и признает: «Я грешил и извращал праведное право, но мне не было воздано, но искупил Бог душу мою». И потом мы выступаем посреди народа и прославляем искупление и прощение. Я не знаю, что вчера со мной произошло, но я был дома, и все люди — это добрые соседи мои. И один потом пришел, проходил, и я как раз работал в саду, и моя рука была немножко грязная, не такой чистая, и я сказал: «Извините, моя рука не совсем чистая». И он сказал: «Это ничего страшного». И потом я сказал: «Самое главное, чтобы сердце было чистое». А он сказал: «В действительности, но на нем клеится некоторый грех». И потом я поднял свою левую руку и постучал ему по плечу и сказал: «Драгоценный господин, я знаю того, который мои грехи простил». Аминь. Это ведь самое прекрасное. То, что мы имеем свободу в Иисусе Христе, пережили. И прощение нашей вины и наших грехов получили. «Искупил Бог душу мою, так что она не сошла в могилу». Псалм 2, 7 и 8 стих. «Позвольте мне возвестить решение Господня. Он сказал мне: ты сын мой, я сам зачал тебя сегодня. Требуй у меня, и я дам тебе народы в наследство, и во владение тебе концы земли». Этот стих напрямую пророчески написан на Иисуса Христа, Сына Божьего. вы можете в 10 стиху прочитать. В 12-м: «Целуйте сына, чтобы он не разгневался, и вы не погибли на пути вашем». Здесь не говорится «целуйте отца», но «целуйте сына». Это обозначает то, что Бог в Сыне, нашем Искупителе и Освободителе, стал им Освободителем. Сколько людей говорят: «Я верю в Бога», но этого недостаточно, чтобы мы просто говорили то, что мы верим в Бога. Мы должны распознать то, что Бог во Христе, Сыне, открылся. И то, что мы, которые в Иисуса Христа, Сына Божьего, верим, имеем вечную жизнь. Ибо только через Него мы стали сынами и дочерьми Божьими. Ведь это ж прекрасное Евангелие. Итак, пророку Исаии. Здесь я хочу из первой главы прочитать, и именно с 18 стиха. И первая глава с 18 стиха. «Так подойдите же сюда, и вместе рассудим по праву, говорит Господь. Если грехи ваши красны, как багрянец, то они станут белы, как снег. И если они красны, как пурпур, то станут белы, как шерсть. Если захотите и будете послушны, то будете наслаждаться прелестными дарами этой земли. А если откажетесь и будете упрямы, то будете пожраны мечом. Ибо уста Господни изрекли это». Мы видим то, что искупление было даровано по милости. Но Бог никому это не навязывает. Если мы захотим и будем послушны, и не останемся упрямыми, но подчинимся под мощную руку Божью, тогда наши грехи, которые красны, как багрянец, станут белыми, как снег. Но если мы остаемся в непослушании, тогда мы будем пожраты мечом. Обе вещи возвестил нам Бог: суд и милость. Кто принимает милость, тот перейдет от смерти в жизнь. А кто милость не примет, на том останется гнев Божий. И есть только один путь, и он является Иисусом Христом, нашим Господом. Он сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Исаия, 35 глава, с 3 стиха. «Укрепите ослабевшие руки и утвердите дрожащие колени. Скажите тем, которые робки, сердцем утешьтесь, не бойтесь. Смотрите, вот Бог ваш. Скажите тем, чтобы они были утешены, и если они даже отчаянное сердце имеют, вот Бог ваш». Это же прекрасно. Он сам приходит и дарует вам милость. Он сам придет и даст вам спасение. Я спрашиваю еще раз: разве Он не пришел? Или же мы должны ждать другого? Разве Он не даровал спасение? Разве Он не как ангел завета не выступил? Разве Слово не стало плотью? Разве Иисус Христос искупления и примирения не принес? Или жить мы должны ждать другого? Нет! Он есть Тот, И мы не просто говорим: «Я знаю то, что мой Искупитель жив». Мы говорим: «Я знаю то, что Иисус Христос, Сын Божий, мой и стал моим Искупителем. И так как Он живет, то мы можем и будем жить». Скажите тем, которые робки сердцем: утешьтесь, не бойтесь, смотрите, вот Бог ваш. Как прекрасно! Теперь из пророка Исаии, последние стихи из 52 главы. «Хорошо знайте, слуга мой будет иметь успех. Он будет вознесен и возвышен и величественно стоять, как многие ужасались о тебе. Ибо так обезображен, не похож больше на человека был вид его, и образ его не похож больше на образ детей человеческих. Так он приведет в изумление многие народы, и цари закроют о нем уста свои. Ибо чего им никогда не рассказывали, то видят они, и о чем они никогда ничего не слышали, то замечают они». Разве это не славное Слово Божье? На нашего Господа и Искупителя уже написано пророчеством. Он царь всех царей. Был так поругаем, побиваем и поругаем, как мы слышали в вступительном слове. Ему закрыли лицо и говорили: «Пророчествуй нам, кто есть тот, кто тебя ударил». Ему говорили: «Другим ты помогал». Сам он был побиваем и поругаем, и не имел больше, не выглядел так, как человек, чтоб нас что-то привлекало к нему. Люди шатали головами и проходили дальше. И здесь словесно говорится: так он выглядел и похож, не похож больше на человека был вид его. Мы не можем даже себе это представить, как наш Господь выглядел, когда он проходил через Гефсиманию и шел на Голгофу. Он не выглядел больше как человек. Он был побиваем, поругаем. И все это ради тебя и ради меня. Если такой факт не делает мягким твое сердце и мое, тогда я больше... Тогда это Он произвел ради тебя и ради меня. И Он не открывал свои уста, но шел молчаливо своим путем через Гефсиманию на Голгофу. Возлюбленные, дайте мне еще одно место прочитать из Нового Завета, и именно из Матфея 26, 36 стиха. Здесь написано: «Затем Иисус пришел с ними на место, называемое Гефсимания, и сказал ученикам: „Сядьте здесь, пока я схожу туда и помолюсь“. Затем Он взял с собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых и начал печалиться и скорбеть. Тогда Он сказал им: „Глубоко скорбит душа моя, вплоть до смерти. Останьтесь здесь и бодрствуйте жить со мною“. И после того, как Он отошел немного дальше, Он пал на лицо свое и молился, со следующими словами: „Отче мой, Если возможно, да минует меня чаша сия, но не моя воля, но твоя да произойдет. Только до этого места это слово. Возлюбленные братья и сестры, драгоценные друзья, здесь мы видим нашего Господа на пути на Голгофе, где искупительное дело должно было прийти. Мне в этой взаимосвязи пришла следующая мысль в первый раз в моей жизни. Наш Господь имел Гефсиманию не как Гефсиманию 1, 2 или 3 года до этого, но на пути на Голгофу, где искупительное дело должно было принесено быть. На этом пути это был глубокий путь. Это был путь, терновый путь, как никто таким путем не проходил. Та мысль, которая меня задела, это следующая. Так как наш Господь и Искупитель на пути Голгофе имел эту внутреннюю борьбу, моление, все проходил это, точно так же и мы должны войти в внутреннюю борьбу, нужду. И то, что на Голгофе произошло, должно через тебя и через меня открыться. Мы не можем равнодушно проходить и такое дорогое искупление принимать. Это должно нам, как с нашим Господом, быть внутри, должно нас охватить. Ведь это ж был вопль скорби. О чем речь идет здесь? О тебе и обо мне. О чем шла речь на кресте на Голгофе? О тебе и обо мне. О чем речь идет сегодня? О тебе и обо мне. И именно то, чтобы мы приняли, что нам через Голгофу было приготовлено. Полная победа нашего Бога, Иисус Христос, в Иисусе Христе, нашем Господе, было даровано. Здесь мы читаем: «Глубоко скорбит душа моя вплоть до смерти». Эта глубокая скорбь предшествует Голгофе. Пасть на лицо и умолять, и бороться – это предшествовало все Голгофе. Может быть, некоторое моление и прошение должно предшествовать, пока Бог нам не откроет то, что на Голгофе произошло. Ибо так легко нам просто не будет это все дано. Ибо это был трудный путь, который Господь здесь прошел. И в проповеди брата Бранхама здесь, в проповеди «Вопль скорби», он говорит следующее. Итак, я верю, то, что мы живем в подобные дни, в эти дни должно прийти отчаяние, вопль скорби на церковь. Я верю, то, что послание сегодня утром было от Бога, а не от меня. Я верю, она должна все это собрание привести в отчаяние, ибо мы долго, достаточно долго игрались. Мы достаточно долго приходили на собрание. Теперь что-то должно произойти. В этой взаимосвязи он говорит об вопле скорби. Гефсимания была воплем скорби. Там не идет речь об исцелении прокаженного или слепого, или какого-то чуда в Кананее, в Галилее. Здесь идет речь о вопле скорби, потому что твое и мое искупление находилась в этой взаимосвязи. И это был путь на Голгофу. Поэт поет один: «Голгофе я иду спокойно». Братья и сестры, если жить, у нас вопль скорби может быть произойти от Бога, как это было даровано нашему Господу Искупителю, чтобы все искупленные действительно могли войти в эту боль, в эту нужду. Мы вообще-то уже находимся в ней, только нам должно быть Богом открыта наша душа и наше сердце, чтобы могло это выйти. Если брат Бранхам говорит здесь, достаточно долго мы приходили на собрание, теперь должно что-то произойти. И это мы верим от полного сердца. На Голгофе все произошло. Но то, что там произошло, должно так жить в тебе и во мне, в нас всех должно произойти. Потом здесь говорится, на 15-й странице. Потом мы сегодня утром, мы услышали то, что знамение от нас всех требуется. Вы являетесь моим народом. Те, которых я люблю, вы, которые ленты слушаете, можете ли понять, в какую внутреннюю нужду, боль меня эта ответственность приводит? Знамение Его возвращения должно каждого члена Христа привести в эту внутреннюю скорбь, боль. Должно его бросить. Мы видим, о чем идет речь. Мы должны в эту глубокую скорбь быть брошены. Все наши разговоры должны стать молитвенным часом. Мы должны искать общение с Богом и находить Его. И мы должны иметь это общение и получить контакт к Богу, чтобы Он мог открыться нам. Здесь наш Господь говорит: «Да не моя воля, но Твоя произойдет». Иногда я хочу тоже сказать: пусть жить эта чаша минует меня. Разве мы уже в вступительном слове тоже не слышали, когда сказал: «Это есть ваш час, час». Это был час тьмы. И если по наружности было видно, что солнце потеряло свой свет, стало темно, но в то же время, когда власть врага и час тьмы пришел, то власть Божья привела свет Божий. Смерть была не окончательной точкой, но воскресение и жизнь. Аминь. Если это так, тогда ведь стоит тоже час тьмы. Мы хотим, чтобы она прошла мимо нас. Мы не хотим пить горькую чашу. И он сказал: «Ты мне прописал такое горькое лекарство». Когда Бог прописывает горькое лекарство? Но мы должны его... Если мы приняли, тогда мы будем здоровыми. Здесь, на пути Голгофе, Гефсимании, наш Господь был в этом, в этой глубокой скорби. Это был час, и власть тьмы, которая действовала. Но это не было концом. Это было конец одной эпохи, одной фазы, одного периода. Это было вообще-то конец твой и мой, ибо мы все были во тьме, и вражеская сила имела нас в своей власти. И там Господь занял твое и мое место. Он на кресте провозгласил твой и мой вопль, крик: Боже мой, почему ты покинул меня?» Он прошел этим путем для тебя и для меня, чтобы мы были искуплены и могли увидеть Бога с ликованием. Обе вещи проникают в наше сердце, пронизывает наше сердце. С одной стороны, опечаливает нас то, что Господь должен пройти, был этим путем, а с другой стороны, пронизает нас глубокая внутренняя и божественная радость. То, что Он нас посчитал такими ценными и пришел на эту землю, принял образ человеческий, чтобы в этой телесной плоти, в которой мы согрешили и пали, чтобы заплатить цену за наше искупление. Там, на кресте, святая кровь была пролита, чтобы тебя и меня искупить. Итак, до того, как окончательная победа нашего Бога может открыться, должен прийти час тьмы, и настолько больше тогда будет светить свет. Что вы думаете, как происходит с человеком, который умер, и потом снова сможет воскреснуть? Он будет радостней после своего воскресения, как он мог быть при жизни. Первое, может быть, он принял как само по себе разумеющее, а второе не было само по себе разумеющее. Мы все, без того, чтобы что-то могли сделать, пришли, родились, были в этом мире через земное рождение. Но с этим не закончено. Мы все через рождение от Духа Божьего были заново рождены к живой надежде через воскресение Иисуса Христа из мертвых. Здесь говорит брат Бранхам, это знамение его возвращения должно каждого члена Христа привести в эту глубокую скорбь. Речь идет о нашей душе и что после этой жизни следует. И я думаю, это то, о чем у нас сегодня идет речь. Чтобы Бог сделал добро нашей душе, чтобы мы Голгофу из Божьего видения могли увидеть, и чтобы мы могли принять решение, увидеть, что с одной стороны потеряны и неправедны, и все, что к этому принадлежит. А с другой стороны, в нем мы имеем искупление, прощение, а именно прощение наших грехов через его кровь, через крест. Разве это не прекрасно? Аминь. И последнее, только как цитату от брата Бранхама из той же самой проповеди. Но сначала должно прийти внутреннее отчаяние. Тогда Бог слышит наши молитвы. Замечаете ли вы, что здесь сказано? Сначала должна прийти глубокое отчаяние. Только тогда Бог слышит нашу молитву. Если мы принимаем вещи легкомысленно, тогда мы не озабочены, сделает ли он это или нет. Вы заявляете, говорите, что вы принимаете это серьезно, но в этом нуждаемся, чтобы это могло произойти. Я верю, то, что нам недостаточно этой глубокой скорби, потому что мы недостаточно имеем Божьей любви. Я верю, то, что любовь Божья производит у отчаянного вопль скорби. Если Бог находится в вас и говорит за вас это знамение, и вы видите состояние человечества, у людей, как они живут в своих грехах, тогда вы будете брошены в глубокую нужду. Я верю, что это произойдет. Что нам к этому сказать? Мы знаем то, что любовь Божья во Христе открылась. Да, Бог есть любовь. И Бог свою любовь нам проявил в том, то, что Он нас искупил. Итак, Бог возлюбил мир, то, что Он отдал Своего родного Сына, чтобы все, которые в Него поверуют, не были потерянными, но чтобы имели вечную жизнь. Здесь говорит брат Бранхам, любовь Божья побуждает у этого отчаянного вопль скорби. Это не было безвыходное положение в саду Гефсиманском. Это не было неверие, это была любовь Божья в сердце моего и твоего Искупителя, которая его в Гефсимании побуждала. И это должна быть любовь Божья в твоем и в моем сердце быть, которая произведет этот вопль скорби. Не твое и мое обдумывание, решение, но та же самая любовь Божья, которая нашего Искупителя привела на Голгофу и уже до этого была открыта в Гефсимании. Будьте жить честны. Если жить, любовь Божья находится в нашем сердце, тогда мы видим человечество, все человечество, как Бог их видит, и тогда мы распознаем то, что они навеки потеряны. О, тогда хочешь каждому по плечу постучать и сказать: послушай, есть милость для тебя, есть милость для меня. О, чтоб Дух Святой, чтобы любовь Божья в наших сердцах, чтобы было могло так излито, чтобы этот Божий вопль скорби мог прорваться, произведенный любовью Божией. Не из каких-то других причин, иначе собственный смысл находится за этим. Многие люди вопиют, кричат, но они имеют собственные цели, собственные программы, и все это перед Богом не устоит. После такого вопля, крика, и все, что остается, это только твое и мое охрипшее горло. Даже не веселость или радость, ясность, но хриплость. Но по милости Божией, это любовь Божья. Мы имеем в сердце эту любовь Божию, и мы распознаем то, что возвращение Господа не просто близко, но очень близко. И то, что церковь невесты должна быть вызвана и приготовлена. И все, что не по воле Божией, чтобы все было распорядочно по воле Божией до того, как Господь придет. Все должно быть приведено в должное состояние. Возлюбленные, если мы являемся искупленными и завершение дела Божьего находится перед нами, тогда мы, как искупленные, будем приведены в вопль скорби через любовь Божью, чтобы то, что на кресте на Голгофе произошло, действительно свое исполнение в церкви невесты могло найти, могло произойти. Понимаем ли мы это все? Я не знаю, вас очень плохо здесь слышно. Если вы меня так плохо слышите, как я вас, тогда было бы очень плохо. Пусть же Бог дарует нам милости. Я верю, то, что это есть послание, которое Бог нам в эти дни хотел дать. И Он в своей нужде, в своей беде провозгласил: перед Богом все виновны, даже ангелы, Он им не доверяет, Бог. Нету никого, кто бы делал бы доброе, ни один. Всем недостает чести, которую Бог дает всем, а потом в своей скорби: я знаю, что мой Искупитель жив, и я увижу Его в мое спасение. Не просто как чужого, но как того, который мне знаком. Аллилуйя! О, мы стали знакомы с Богом через Иисуса Христа, нашего Господа. Тогда даже Филипп, это, наверное, был, сказали ученики: «Покажи нам Отца». А Господь был опечален и сказал: «Так долго я уже с вами нахожусь, и как ты можешь сказать, покажи нам Отца? Кто видел меня, тот видел Отца». И потом мы распознали то, что Иов говорит о ангеле, который как посредник, как ходатай выступит. Разве Иисус Христос не был посредником Нового Завета? Разве Он не стал твоим и моим ходатаем? Разве Он не исполнение из Малахии 3 главы с 1 стиха? «И непременно придет ангел Господень в свой храм, которого вы ожидаете». Он был ангел Завета, которого Иов уже видел. Тогда был Господь еще в огненном столпе, а потом Он стал плотью, чтобы за нас претерпеть смерть. И весь ведь результат заключается в том, то, что мы, как нечистые, были очищены, как потерянные были спасены, как неправедные стали через кровь Агнца, которая была пролита на кресте на Голгофе. Возлюбленная душа, драгоценное сердце, пусть жить этот милостивый подарок Божий тебе сегодня раз и навсегда проникнет в твою душу. Не говори больше «нет», но говори «да». Прими это, и Бог дарует тебе спасение в Иисусе Христе, твоем Господе и Искупителе. Так как творение имеет только одного Творца, точно так же все искупленные имеют одного Искупителя. И это есть Иисус Христос, наш Господь. И Ему да будет принесена слава, честь и поклонение. Пусть жить Бог нам дарует обе вещи, абсолютную уверенность, то, что Он свое начатое дело завершит. И потом вопль скорби через любовь Божью произведет в нас, чтобы Он мог ответить. Бог ведь хочет дать то, чтобы мы Его просили об этом. Просите, тогда вам будет дано. Стучите, тогда вам будет отворено. И это мы верим от полного сердца. Совершилось для тебя и для меня. Мы искуплены. Мы не ищем больше посредника. Он нас нашел. Он искал нас и нас нашел. Наш Искупитель прекрасный. Он да будет прославлен. Его имя от вечности к вечности будет прославлено. Он, который был бессмертный, стал смертным. Он, который был чистым, Он понес вину нечистых. Да, Он невиновный, взял на Себя всю нашу вину. Мы Его не почитаем, как Богом побиваемым, но распознаем то, что Он занял наше место. И то, что боли все и все поругание должно было сойти на нас. И так мы можем выйти на свободу. И мы читали о посреднике. То, что Он принесет умилостивление и скажет: «Отпусти его! Аллилуйя! Примирение через кровь Агнца на кресте на Голгофе произошло. Ты и я, мы свободны через милость нашего Бога. Прими это сегодня и благодари Его за это. Во имя Иисуса. Аминь». Давайте встанем и Господа поблагодарим. Может быть, мы споем сначала припев «Каков я есть, таков я должен быть», а потом мы вместе помолимся. Каков я есть, таков я должен быть. Не моя сила, но только ты один. Твоя кровь омывает меня от грехов. О Божий Агнец, я иду. Я иду. Каков я есть, таков я должен быть. Не моя сила, только ты один. Твоя кровь омывает меня от грехов. О Божий Агнец, я иду. Я иду. Давайте наклоним головы и в молитве пребудем перед Богом. Может быть, есть кто-то здесь, кто хотел бы свою жизнь посвятить Господу. Мы хотим наклонить головы и закрыть глаза. Но откроем наши сердца и Бога попросим, чтобы Он мог войти. Он есть Искупитель, Господь, Господь. Наш Господь Иисус Христос, Он есть посредник, Он есть ходатай, Он есть все во всем. И тоже ты, драгоценное сердце, должен знать то, что твой Искупитель жив. И ты должен сам это сказать. Я знаю то, что мой Искупитель жив. Не просто какой-то Искупитель или тот Искупитель, но мой Искупитель, мой Бог, который мне принес спасение, который мою душу искупил, который меня вырвал из проклятия, который меня искупил, который мне простил, который мне даровал вечную жизнь. Аминь. Это должно быть личным делом, и вопль скорби должен на нас всех сойти мощным образом, произведенным, как мы слышали, через любовь Божью, которая нас так побуждает, как она побуждала нашего Искупителя. Он все дал над собой сделать. Он только имел одну цель перед глазами, чтобы искупить своих. И тоже мы готовы пройти через все. Мы только имеем одну цель перед глазами – нашего Искупителя увидеть. И как Иов сказал, «Я увижу его! Аллилуйя!» А лицом к лицу, «О Боже, помоги нам сегодня, Господь! Будь нам милостив ради имени Твоего. О Боже, давайте мы все помолимся и имя Господня призовем. Небесный Отец, мы приходим к Тебе все вместе. Мы благодарны Тебе из глубины нашего сердца за Твой разговор сегодня. Через Твое Слово Ты говорил к нам. Твое Слово побудило наши сердца. Столько много мест из Библии. Господь, Ты встретился, встретил нас. Мы прославляем Твою милость. Мы благодарны то, что Ты идешь нам навстречу. И мы благодарны то, что мы можем приходить к Тебе такими, какие мы есть, бедными и нищие, нагие. Но, Господь, но Ты одеваешь нас в одежду праведности, Ты прощаешь нам, Ты делаешь нас Твоим народом. Благодарность Тебе. Оживи наши сердца, чтобы мы могли прославлять Тебя, хвалить Тебя, чтобы мы могли сказать: «Господь встретил меня». О Господь, повстречайся с каждым в отдельности. Все, которые Тебя еще не пережили, даруй милости сегодня. Господь Иисус, даруй нам узрить, посмотреть на крест с Голгофы. Дай каждому увидеть, что Ты произвел там. О, благодарность Тебе, поклонение Тебе, Спаситель. Еще есть милость, еще мы можем приходить, еще мы можем сказать: «Я прихожу такой, какой я есть». Благодарность Тебе, Господь, за это драгоценное слово, за прекрасное приглашение, которое Ты сделал ко всем нашим сердцам. Мы благодарны Тебе за это, мы поклоняемся Тебе, о Господь. И мы, которые пережили Твою милость и Твою славу, мы хотим заново быть благословленными. Мы хотим заново быть оживленными через Твоего Духа Святого. Произведи это, Господь, во мне, в нас всех, во всех, которые пришли. Господь, уверенно, мы не пришли просто так, сдалека и из близости, но чтобы сделать новое переживание с Тобой, даруй это по милости моим братьям и моим сестрам. Все, которые пришли, мы верим Тебе и доверяем Тебе. Во всех бедах, во всех трудностях, которые мы проходим на этой земле, Господь, Ты единый, есть Спаситель. Только Ты можешь все произвести. Аллилуйя! Слава да будет принесена Твоему славному имени. Ты есть великий врач больных. Мы верим Тебе, Господь. Ты сказал, и все, которые приходили к Тебе, Ты принимал их. Ты их исцелял, Ты их спасал. Благодарность Твоему славному имени. Аллилуйя, Господь! Слава, честь и поклонение. Господь, мы благодарны Тебе еще раз за Твое драгоценное и святое слово. Пусть же это в действительности будет вопль скорби в нас. О Господь, Ты произведешь это по Твоей милости, поклонение Твоему славному и святому имени Иисуса. Аллилуйя! Аллилуйя! Честь да будет принесена Твоему имени. Аллилуйя! Аминь! Аминь. Мы сядем. Хвала и благодарность будет принесена Господу. Итак, мы Господу благодарны за обильное благословение из Его Слова. Знаете вы, если мы являемся детьми Божьими, тогда мы держимся, как мы уже слышали, принимаем каждое слово, и это каждое слово есть благословение для нас, потому что это Божье Слово. Если бы это было человеческое слово, тогда мы не возлагали бы, не ценили бы это. Но если это Божье Слово, тогда мы должны замечать, и тогда мы должны принимать это к сердцу и от полного сердца верить, ибо Божье Слово пребывает Божьим Словом. Это не обман, оно не обманывает, и оно не возвращается пустым. И мы верим ему от полного сердца, то, что это слово сегодня, которое было сказано, оно исполнит то, для чего оно было послано. И за это мы благодарны. Может быть, в данный момент еще не так видать, но это мы можем от полного сердца верить. Оно не возвращается тщетным. Божье Слово пребывает Божьим Словом. И таким мы образом благодарны Господу. До того, как мы закончим, и пол восьмого опять соберемся здесь вместе, чтобы праздновать вечерю Господню и омывание ног, давайте вместе споем песню. Песню 83-ю. «Я взираю на любовь Божию, которую никогда не могу понять. Я верю в то, что Господь нас сегодня вечером благословит. Мы нуждаемся в общении с друг другом и с Ним. Это воля Божия, так написано в Слове Божьем. Итак, мы сегодня вечером хотим собраться вместе. После богослужения, потом будет здесь приготовлено ужин уже для всех, которые приехали сблизи и издалека. Давайте споем 83-ю песню. Я взираю на любовь, которую я никогда не могу понять. Милость постыжает меня, которая произвела для меня столько много. Я потрясен, когда я думаю, что Иисус был распят за меня грешника. За меня Он дал Себя побивать. О, это так прекрасно! То, что Иисус искал меня, и Он отдал Свою жизнь на кресте. Как это прекрасно! Я взираю на то, что Он с небес сошел. И принял мое сердце, взял мое сердце таким верным образом. И то, что Его любовь простерлась надо мною, и то, что Он искупил меня, освободил меня.